Часть расплата. Глава. Дедлайн. 42. Мама умерла, когда мне был 21 год, а ей 42. Но я узнала об этом не в тот день и не в ту неделю. Бабушка позвонила через пару месяцев. Позвонила буднично, среди дня, как звонила всегда, чтобы спросить, как дела, и, не дожидаясь ответа, сообщить свое. Где-то между жалобами на погоду и ценами на рынке она сказала: «Мать твоя умерла». И дальше, тем же голосом, без паузы, без вдоха, начала рассказывать подробности. Как разложились органы, как пила до конца, как нашли. Это был тот же голос. Ровный, деловой, непробиваемый. Ни крик, ни шепот. Просто факт, поданный как прогноз погоды. Завтра дождь. Мама умерла, картошка подорожала. Бабушка не умела иначе. Она и свое горе, если оно у нее было, упаковывала в ту же интонацию. Ровную, деловую, непробиваемую. 40-летняя я тоже так делает. Буднично сообщает друзьям, что пробовала утопиться. Пробовала, потому что безуспешно. Пока писала первую главу этой книги. Они даже и не замечают таких деталей. Я стояла с трубкой и слушала, как она описывает разложение органов дочери, которую сама когда-то проклинала. И пока она говорила, внутри меня поднималось не горе. Поднималось воспоминание. Бабушка проклинала людей. Она рассказывала мне об этом в детстве, с той же будничной интонацией. Прокляла человека, и он в тот же день умер. А потом проклинала маму. «Сдохнешь под забором». И дядю Олега. И меня. И вот мама действительно умерла. Олег к тому времени тоже был мертв. Забили до смерти по пьяни, как бабушка и предсказывала. И я, стоя с трубкой в руке, подумала не о маме. Закралась мысль. Она ведь и меня проклинала. Значит, и со мной это случится. И я умру. Ребенок поверил в 8. Взрослая не разуверилась. Число 42. Возраст, в котором мама умерла. Поселилась внутри, как срок. Ни метафора, ни страх. Дедлайн. Как будто жизнь имеет конкретную дату окончания. И эта дата уже назначена, и торговаться бессмысленно. Страх стал пророчеством, а пророчество стало фактом, в который тело поверило задолго до того, как голова успела возразить. Я не закричала, когда бабушка повесила трубку. Не заплакала. Рука с трубкой опустилась. Внутри — тишина, как после взрыва. Пустота. Тело сделало то, что умело лучше всего. Выключилось. Тот же механизм, который включался в 6 месяцев, когда мамы не было рядом. Тот же, который срабатывал, когда бабушка била. Тот же, который спасал на коленях в углу. Тело не выключается до конца. Оно запоминает то, что голова отказывается принимать. В ту ночь я не уснула. И в следующую. И потом. Бессонница пришла не как симптом, а как новое состояние. Постоянное. Фоновое. Безвыходное. Как будто где-то внутри часовой, который всю жизнь стоял на посту, в ту ночь получил приказ. Больше не спать. Больше не расслабляться. Мама умерла, значит, опасность стала окончательной. Значит, проклятие работает. Значит, нельзя закрывать глаза. Число 42 перестало быть суеверием. Мама умерла, и проклятие стало фактом. Часы запущены. Потом начались кровотечения. Тяжелые, пугающие, от которых я чуть не умирала. До этого их не было. Никогда. Были проблемы с мочевым. Была тревога. Было напряженное тело, которое не расслаблялось с рождения. Но кровотечений по-женски, которые не останавливаются после 2 недель, не было. Обычно всегда было 8 дней. А тут не останавливаются. Они пришли после маминой смерти. Как будто тело решило. Раз проклятие настоящее, начнем умирать прямо сейчас. Бабушка позвонила в марте. К июню меня накрыло так, что я не могла есть. Не могла вставать, не могла делать ничего. Просто лежала, и депрессия была не грустью, а отключением от жизни. Как будто кто-то вынул из меня батарейку и забыл поставить обратно. Меня впервые в жизни посадили на антидепрессанты. Мне был 21 год, и я глотала таблетки, не понимая, от чего именно меня лечат. Я не связала ничего ни с чем. Бессонницу со звонком. Кровотечение с ее смертью-смертью. Депрессию с тем, что мама не придет. Лечила симптомы, не спрашивая, почему. Тело знало, голова нет, и этот разрыв длился 20 лет. Только в 40, когда я начала разбирать себя по частям, не через книжки, а через тело, через то, что всплывало само, я вдруг увидела очевидное. Как будто кто-то включил свет в комнате, где я 20 лет ходила на ощупь. Все проблемы со здоровьем начались после маминой смерти. Тело продолжало оплакивать маму, единственным языком, который у него был. Болью. Но так как чувства я подавила, сердце отключило еще в детстве. То болело только тело, до головы не доходило. А я 20 лет считала, что просто болею, что у меня слабое здоровье, что так бывает. Потому что связать свою боль с потерей значит признать, что потеря была. А признать потерю значит признать, что было что терять. Что мама при всем, что она сделала и не сделала, все-таки существовала внутри меня как надежда. Маленькая, глупая, детская надежда, что однажды она вернется, станет другой, посмотрит на меня и скажет: «Прости, я здесь». Мама не вернулась. И с этой фразой внутри меня умерла не только надежда. Умерла та часть ребенка, которая все еще ждала. Тихо, без драмы. Просто перестала ждать. И на ее месте осталась формула, которая потом управляла всей моей жизнью. Все мои старания зря. Ничего не изменится. Никто не придет. Все всегда будет плохо. А если вдруг станет хорошо, жди. Потому что за счастье всегда придется заплатить. Кто-то пострадает, кто-то умрет. Так было всегда. Глава живая. Моя первая любовь — Максим. Я влюбилась в него с первого взгляда. Он был скрытный, закрытый, из тех людей, которые не впускают никого дальше прихожей. Но я была Вера, девочка, которой доверяют. Я умела входить в доверие так же естественно, как дышать, потому что всю жизнь этому училась. Считывать, подстраиваться, угадывать, что человеку нужно, и дать это раньше, чем он попросит. С бабушкой это было вопросом выживания. С Максимом впервые стало чем-то похожим на жизнь. Он говорил на моем языке. Подарки и прикосновения. Сразу. Без перевода. Без словаря. Без инструкции. Рядом с ним я чувствовала что-то незнакомое. Спонтанность. Контакт, ощущение, что можно просто быть, а не выполнять функцию. Это были мои лучшие годы. Не потому, что я исцелилась или что-то внутри подчинилось, а потому что впервые в жизни нашлось пространство, где можно было не выживать каждую минуту. Университет, работа, Касперский. Все это крутилось вокруг, но центром был он. Или, точнее, то, что я рядом с ним чувствовала, что я — женщина. Женщина, которую хотят. Но даже в этом было кое-что, чего я тогда не видела. Я старалась пристроиться к его семье, быть удобной, идеальной, той, которую примут. Рядом с Максимом я чувствовала себя ущербной, потому что у него была семья. Нормальная. С мамой, которая ждала к ужину. С папой. С разговорами за столом. С тем бытовым, незаметным теплом, которое другим людям достается по умолчанию. А мне — никогда. Его маму звали Надежда Васильевна. Надежда, как мою бабушку. Я потом, уже в терапии, осознала это совпадение и ахнула. Я искала маму всю жизнь. В бабушке, в чужих семьях, в женщинах, которые были рядом. И нашла очередную надежду. Я любила ее. Дарила подарки. Делала все, чтобы стать своей, чтобы меня приняли, чтобы эта семья стала моей, потому что своей у меня не было и не будет. Когда мы расстались с Максимом, я попросила его разрешения продолжить общаться с его родителями, потому что, называя их «мама» и «папа» без добавки Максима, я создавала себе ощущение, что у меня тоже есть родители. Сирота, которая нашла семью через мужчину и не хотела терять семью, даже потеряв мужчину. А потом те отношения, которые я считала лучшими годами, стали чем-то другим. Не сразу. Медленно, как вода подтачивает камень. Максим не зарабатывал. Получал 18 тысяч, большая часть которых уходила на его обеды и бензин. За квартиру, еду, продукты платила я. Я устроилась в Касперский на позицию с высокой зарплатой и высокими требованиями. Ездила в город, уставала до полусмерти, нервничала. Он видел это. Переезжать в город наотрез отказывался. По дому не помогал. Я молчала и терпела, потому что молчание и терпение — это то, что я умела лучше всего. Потому что с бабушкой молчать и терпеть было вопросом выживания. А с мужчиной мне казалось, что это называется «любовь и терпение вдохновляют». Потом я назову это своей ошибкой номер один. Я взяла на себя кредит за машину, потому что у меня была высокая зарплата, а у него нет. Я брала на себя то, что должен был делать он, и называла это инвестициями в будущее. Потом назову это ошибкой номер два. Я делала с Максимом то же самое, что делала с бабушкой в детстве. Зарабатывала право быть рядом. Только с бабушкой валютой были пятерки и послушания, а с Максимом — деньги и терпение. Та же формула. Если я буду достаточно полезной, достаточно удобной, достаточно терпеливой, меня не выбросят. Если я заплачу за квартиру и возьму кредит, он увидит, как я стараюсь, и полюбит по-настоящему. Я тогда не знала, что это не любовь. Это обслуживание. И что разница между ними огромна. Он красиво описывал, как классно мы будем жить. А я верила. Потому что в моем мире, если человек обещает, он делает. Я делала всегда. Если хочешь чего-то, дерешься до последнего. И мне казалось, что все так. Что если Максим обещает, значит, прикладывает усилия. Просто нужно подождать. Нужно еще немного потерпеть. Еще немного помолчать. Еще немного заплатить. А потом наступило ощущение, которое я описала в письме к нему через годы. Меня просто использовали. Со мной было удобно. Слова и дела расходились все это время. Он только обещал, но ничего не делал. И самое болезненное. Я ошиблась в своем выборе. Я не разбираюсь в людях. Девочка, которая с 6 лет считывала бабушку по звуку шагов, не разглядела, что мужчина рядом берет и не отдает. Но даже в этом разочаровании жила неправда. Потому что параллельно с ощущением «меня использовали» жило другое. Рядом с ним я впервые была собой. Рядом с ним я чувствовала контакт, спонтанность, жизнь. И эти две правды — он меня использовал, и рядом с ним я была живая. Не могли ужиться внутри. Поэтому я выбрала одну. Ту, которая причиняла меньше боли. Он плохой, я ошиблась, надо забыть. А потом отношения стали привычкой. Или мне так казалось. Стало неинтересно. Появилось ощущение, что я не попробовала всего, что должна была попробовать. Что жизнь больше, чем эти отношения. Это нормальная стадия близости, которую я просто не умела распознать. Близость без драмы ощущалась как пустота. Спокойствие ощущалось как отсутствие жизни. Если не больно, значит, ничего не происходит. Тело, привыкшее к тревоге, не узнавало покой, принимало за скуку. А накопленное разочарование, молчаливое, неназванное, упакованное в терпение, дало еще один аргумент — уходи. Ты заслуживаешь лучшего. Ты столько вложила и не получила отдачи. Уходи. С Витей мы начали встречаться, и я рассталась с Максимом. Ушла. Добровольно. своими ногами, из единственных отношений, где чувствовала себя живой и желанной. Ушла, потому что не верила, что хорошее может длиться. Где-то очень глубоко, глубже мыслей, жило убеждение: если сейчас хорошо, значит, скоро будет плохо. Лучше уйти самой, чем дождаться, пока уйдут от тебя. Бабушка говорила: «Не нравится? Уходи». Я и ушла. Только на этот раз не из дома, а из любви. Потом я страдала 7 лет. Ни красиво, ни поэтически. Тупо, монотонно, как зубная боль, которая не проходит и к которой невозможно привыкнуть. 7 лет я жалела, что ушла. Что не попробовала все, прежде чем уйти. Что не оценила. Что не увидела, что имела. Что выбрала Витю. Не по любви, а по расчету. По стратегии. По привычке выживать, а не жить. Под кетамином еще позже Максим всплыл сам. Без приглашения. Я увидела контакт, который у нас был. Спонтанность. Ощущение себя женщиной. И поняла, чего именно мне не хватало все эти годы с Витей. Романтики, внимания и возможности быть собой. Что мне не нужно быть полезной, чтобы быть нужной. Максим давал мне это, а я не разглядела. Потому что не знала, что это вообще бывает. Потому что выросла в доме, где любовь нужно было заслуживать. И когда она пришла, просто так. Не поверила. Терапевт Татьяна потом сказала мне одну вещь, от которой я долго не могла отдышаться. Она сказала: «Ты не осознаешь своих добрых чувств к нему. Ты настаиваешь на равнодушии, выкатываешь список претензий и убеждаешь себя, что он был просто тренажером. Ты делаешь так, потому что он опасен. Он может тебя бросить». И я поняла. Я отрицала любовь к Максиму ровно по той же причине, по которой отрицала все хорошее в своей жизни. Если признать, что любишь, станешь уязвимой. Если станешь уязвимой, потеряешь. Если потеряешь, боль будет невыносимой. Лучше не признавать. Лучше назвать привычкой. Лучше составить список ошибок, его и своих, и спрятать любовь за бухгалтерией претензий. Это была та же девочка, которая в 7 лет шла ночью от мамы к остановке и ждала, что мама обернется. Мама не обернулась, и девочка решила: «Я уйду первой. Всегда. Из любых отношений, из любой близости, из любого места, где мне хорошо. Потому что если я останусь и буду ждать, никто не побежит за мной. За Максимом я не вернулась, и он не побежал, и 7 лет боли потом. Это было не про него. Это было про все то, что я разрешила себе почувствовать рядом с ним и отобрала у себя сама. Максим. Первая любовь. Первое пространство, где можно было просто быть. Я пишу о нем и чувствую, что тело помнит тепло. Не боль, тепло. Значит, оно было. Значит, я умела это чувствовать. Значит, не все было отключено». Глава Мексика. В Касперском я работала вместе с Виктором. Но тогда он был просто коллегой, одним из тех программистов, которых видишь в коридоре и здороваешься на автомате. Меня отправили на международную конференцию по безопасности, потому что я выиграла конкурс «Внутренний отбор на лучшее выступление». Я готовилась к нему так, как готовилась ко всему в жизни, тщательно, одержимо, на износ, как будто от этого зависело не выступление, а мое право существовать. Потому что оно и зависело в моем внутреннем мире. Витя тоже получил поездку на ту конференцию, как поощрение за то, что он крутой программист. Но его самолет замерз, рейс отменили, и он застрял. Я помогла ему переделать билеты. Переделанные билеты стали аргументом для того, чтобы Витя в итоге оказался в том же отеле, что и я. Конференция закончилась, все разъехались, а мы остались. В одном отеле, в Мексике, в том странном пространстве между коллеги и что-то другое, где все еще можно сделать вид, что ничего не происходит. Но что-то происходило. Я соблазняла его от скуки. Так я потом написала в письме, которое писала ему через 10 лет, когда пыталась быть честной. От скуки. Но скука — это было вранье. Не от скуки. От голода. Того самого эмоционального голода, который жил во мне с младенчества и который я путала то с любовью, то со скукой, то с желанием нового. Голод по контакту. Мой перфекционист стоял за кулисами каждого выступления. 20 репетиций. Идеальный слайд, стерильная уверенность. Внутри тот же ужас, что и перед бабушкиным дневником. Витя был моим реквизитом для презентации на той конференции. Я выступила. И выиграла Best Speaker Award. Международная конференция по безопасности, зал полный людей, аплодисменты, награда. Снаружи это выглядело как триумф. Бабушка бы, наверное, ничего не сказала. Как тогда с дневником? Посмотрела бы и пошла варить суп. Но внутри я ждала этих аплодисментов, как ждала бабушкиного «молодец» все детство. Дождалась. От чужих людей. От зала, не от нее. А вечером мы с Витей сидели в баре, и я думала не о награде. Я думала о том, что рядом со мной человек, рядом с которым мне хорошо. Не потому, что я ему полезна, а просто так. И одновременно я думала о Максиме. О том, что у нас с ним все стало привычкой. Что мне с ним скучно. Что я не попробовала всего, что должна была попробовать. Все эти мысли, которые потом обернутся семью годами сожалений, тогда казались трезвой оценкой ситуации. Я не понимала еще, что это не трезвость. Это мой способ сбегать из близости раньше, чем близость сможет причинить боль. Мы остались в отеле одни. «Но я не хотела изменять Максиму», — сказала Витя. «Нет. Не потому, что была святой. И не потому, что так уж любила Максима в тот момент. Любила, но уже привыкла к этой любви. А привыкшая не ощущается как любовь». Я сказала «нет», потому что у меня были правила. Жесткие, железные, негнущиеся правила, которые я сама себе установила еще в детстве, когда единственным способом не потеряться в хаосе было держаться за структуру. Не изменять — это была структура. Не врать — структура. Доводить до конца — структура. Как бабушкин корсет, только мой собственный. Добровольный, внутренний. Если я не нарушаю правила, я в безопасности. Витя принял. Мы разъехались. И я была уверена, что на этом все. С Максимом к тому времени все стало привычкой. Или мне так казалось. Я знала наперед, что он скажет, как посмотрит, как повернется в кровати. Он перестал быть загадкой, а в моем мире без загадки было нечем дышать. Мне было неинтересно. Отношения дошли до той точки, которую нормальные люди, наверное, называют стабильностью. Но я не знала, что стабильность — это нормально. Для меня стабильность ощущалась как остановка. Как будто жизнь кончилась, только все забыли об этом сообщить. Мозг, выросший в тревоге, не узнает покой. 5 из 10 ощущается как «слишком тихо, сейчас ударит». Нужна интенсивность, чтобы почувствовать, что живая. Я рассталась с Максимом. Быстро, решительно. Как привыкла делать все, без колебаний, без оглядки. Разрубить. Двигаться дальше. Не оборачиваться. Мы начали встречаться с Витей. После каждой ссоры Витя замолкал. Не дома, в офисе. Он проходил мимо и не здоровался. Смотрел сквозь. Как будто мы не знакомы. А я здоровалась. Каждый раз. Улыбалась, говорила «привет», делала вид, что все нормально. Внутри все сжималось. Снаружи «привет, как дела?». Так мы начали тренировать то, что потом, в браке, превратится в 12 дней молчания подряд. Но тренировка началась здесь. Глава маму звали Витя. Отношения быстро изжили себя. Витя оказался не тем обещанием, каким показался в Мексике. Или, точнее, обещание было моим. Я его придумала сама и повесила на живого человека, который ничего подобного не обещал. Он не оказывал мне внимания. Был холодным. Закрывался. Молчал. Звонил очень редко. Вел себя так, как будто мы не вместе, а просто знакомые, которые иногда пересекаются. Я тянулась. Он отодвигался. Я старалась. Он не замечал. Витя был интенсивностью. Не потому, что кричал или устраивал сцены. Это пришло позже. А потому, что он был новым. Незнакомым. Непрочитанным. Я не знала, что он скажет. Не могла просчитать его наперед. А я привыкла просчитывать всех с 6 лет. По звуку шагов. И эта непредсказуемость, которая здорового человека, возможно, насторожила бы. Меня притянула. Потому что в непредсказуемости было то, чего не было в стабильности с Максимом. Ощущение, что я существую. С Максимом я была в безопасности. И именно поэтому ушла. Потому что безопасность я путала с ненужностью. Потому что когда тебя не бьют, не выгоняют, не проклинают, тело, которое выросло в этом, не верит, что это любовь. Оно верит только боли. Витя не был похож на маму и не был похож на бабушку. Он был похож на обещание. Но я не знала тогда одну вещь, которую потом буду усваивать 12 лет. Психика ищет не лучшее, знакомое. Витя был холодным, как дедушка, закрытым домом, как мама. Мог закричать, как бабушка. Я видела только новизну. Как ребенок, который заходит в новый дом, не зная, что несет старый. А потом он меня бросил. Просто. Без скандала, без длинных разговоров. Ушел. И все. Как мама, которая не пришла за мной в ясли. Как мама, которая уходила по ночной улице и не оборачивалась. Первая настоящая судорога от горя случилась в машине, когда он мне это сказал. Не слезы. Не крик. Судорога. Физическая, как будто кто-то схватил меня изнутри за ребра и начал выкручивать. Тело согнулось пополам. Руки тряслись. Я ревела с искривленными руками, не могла ничего сказать. А Витя просто сидел рядом и молчал. Он же все уже сказал. Горе, которое я не прожила в 21, когда умерла мама. Горе, которое не прожила в 2 года, когда мама оттолкнула меня от своих коленей в зале суда. Все это нашло щель и хлынуло разом. Через Витю, через его уход, через еще одного человека, который посмотрел и решил: «Мне без тебя лучше». И пока я сидела в той машине, тело сделало вывод. Не голова. Голова вообще не работала. Тело. Оно сказало: «Эта боль знакомая. Точно такая же, как от мамы. Раз я от мамы так страдала и при этом люблю ее, значит, Витю я тоже люблю». Потому что так больно. Это была ловушка. Боль — единственное доказательство любви, которое я знала. Бабушка любила и била. Мама любила и исчезала. Дедушка любил и молчал. Любовь в моем мире всегда приходила в комплекте с болью. И когда Витя причинил боль, я решила, что это любовь. Потому что другого образца не было. Тогда я этого не видела. Увижу через 12 лет. Я начала за ним бегать. Некрасиво и не гордо. Писала. Звонила. Придумывала поводы пересечься. Делала то, чего никогда не сделала бы для себя самой. Потому что для себя у меня не было навыка стараться. Только для других. Только для тех, кто уходит. 7-летняя я стояла на остановке одна, после того, как мама ушла и не обернулась. И приняла решение, которое оказалось неправильным. Бежать за теми, кто уходит. 25-летняя я сидела в машине, выкручиваемая судорогой от горя, и приняла то же решение — бежать за Витей. Глава «Friends with Benefits». Так мы стали друзьями с бенефитами. Через 3 недели после того, как он меня бросил, я начала с ним спать. Без обязательств, без статуса, без обещаний, просто тело рядом с телом и надежда, что если я буду достаточно близко, достаточно удобный, достаточно доступный, он однажды посмотрит на меня и скажет «Остаюсь». Я всячески подстраивалась, не спорила, не требовала, не произносила слов, которые могли бы его спугнуть. Была легкой, необременительной, веселой, той версией себя, которая не нуждается, не просит, не давит. Я играла роль, которую выучила наизусть еще в детстве. Быть удобной, чтобы не потерять. Только в детстве ставкой было место в доме. А теперь место рядом с мужчиной, который уже решил, что ему без меня проще. Это было унизительно. Но я тогда не чувствовала унижения. Я чувствовала привычное. Знакомый формат. Отдавать больше, чем получаешь, и не замечать разницу. С бабушкой я отдавала послушание и получала право не быть выброшенной. С мамой отдавала ожидания и получала ничего. С Витей отдавала тело, время, заботу. И получала присутствие, без участия. Он не был жестоким. Он просто брал то, что давали, и не спрашивал, зачем я это даю. А я давала, потому что не умела существовать рядом с человеком иначе. Формула из детства. Результат тот же. Терпели, но не выбирали. Потом мы перестали быть даже этим. Бенефиты закончились. Осталась дружба. Если можно назвать дружбой отношения, в которых один человек надеется, а второй этого не замечает. Или замечает, но ему удобно не замечать. Я не знаю, что было в его голове. Я знаю только, что было в моей. Постоянное тихое ожидание. Что он поймет. Что оценит. Что увидит, сколько я для него делаю, что однажды утром проснется и посмотрит на меня не как на друга, а как на женщину, которую нельзя отпустить. Он не просыпался. И я ждала. Как ждала маму. Та же позиция. У двери, с надеждой, которая уже гниет. И тогда я перестала с ним общаться. Не потому что разлюбила, не потому что стало легче, а потому что отношения никуда не вели. Это была фраза, которую я произнесла вслух. Ровная, рациональная, взрослая. Но внутри была девочка, которая в очередной раз стояла на пороге и слышала «Уходи, если не нравится». И уходила. Потому что оставаться и ждать больнее, чем уйти. Я разорвала контакт так, как умела. Резко, полностью, без переходных зон. Не «Давай будем меньше общаться». Не «Мне нужна пауза». А все. Тишина. Мне казалось, что я принимаю взрослое решение. На самом деле я воспроизводила единственный знакомый способ справляться с болью. Отрезать. Если не можешь получить, перестань хотеть. Если не можешь удержать, отпусти первый. Если человек не выбирает тебя, исчезни раньше, чем он заметит, что ты еще здесь. Тишина длилась недолго. Через какое-то время ему сделали предложение о работе, и жизнь снова столкнула нас. Но это был уже другой этап. Этап, в котором я приняла решение, которое потом буду расплачивать 12 лет. Тот этап, где из друзей без обязательств мы превратимся в мужа и жену. Не по любви, а по расчету, по визе, по стратегии. Но тогда, в момент разрыва, я этого еще не знала. Я знала только одно. Я сделала все, что могла. Была удобной, полезной, доступной, тихой, легкой, необременительной. И этого все равно не хватило. Как с бабушкой, сколько бы ни стараться, пятерок все равно мало, дом все равно недостаточно чист, ты все равно недостаточно хороша. Как с мамой, сколько бы ни ждать, она все равно не придет. Я тогда не понимала, что проблема была не в том, что я делала мало. Проблема была в том, что я делала не для себя. Я обслуживала чужую жизнь и называла это любовью. Я растворялась в другом человеке и называла это близостью. Я теряла себя и называла это отношениями. Потому что именно так меня научили в доме, где любовь выглядела как работа, а работа — как единственный способ заслужить право остаться. Глава Виза. А Витя тем временем попал в Амазон. Ему сделали оффер, приглашение на работу, которое в нашем мире значило больше, чем любое признание в любви. Амазон — это не просто компания. Это виза. Это другая страна. Это выход. Я очень хотела уехать. Каждый переезд был побегом. Казахстан, Сибирь. Я перемещалась по карте, как будто где-то прошлое перестанет доставать. Прошлое переезжало со мной, но я не знала. Америка. Запад. Место, где все будет иначе. Где мои достижения будут стоить того, что они стоят, а не обесцениваться фразой «Ну и что, все так живут». Где никто не знает, что ты сирота, что тебя била бабушка, что ты стояла на коленях в углу. Там новая я. Та, которая наконец-то сможет дышать. И Витя был моей единственной возможностью туда попасть. Я это знала. Не чувствовала, знала. Холодным, расчетливым умом, который всю жизнь просчитывал ходы наперед, чтобы выжить. Тем умом, который в 6 лет учился зарабатывать деньги. В 9 — подделывать дневник. В 17 — продираться через джунгли. Тот ум не обманывался насчет романтики. Он видел ситуацию четко. У него есть виза. У меня — желание уехать. Формула складывается. Это не значит, что я не чувствовала к нему ничего. Чувствовала. Ту самую интенсивность, которую путала с любовью. Ту тревогу, которую принимала за бабочек. Ту боль от его отвержения, которую назвала страстью. Но рядом с этим, параллельно, не пересекаясь, жил расчет. Трезвый, точный, детский расчет ребенка, которая знает, никто тебя не спасет, если ты сама не организуешь спасение. Глава «Вход не через дверь». Я помогала ему готовиться к собеседованиям. Сидела рядом, разбирала вопросы, подсказывала, как отвечать, на что делать акцент. Между нами был договор, негласный, как все в моей жизни. Незаписанный, неподписанный, существующий в пространстве между словами. Если он пройдет, мы уедем вместе. Он кивнул. Даже, наверное, и не понял, что я имела в виду. А я приняла это за обещание. Мы больше не были вместе. Даже не друзья с бенефитами, ничего. 2 человека, которые когда-то спали вместе, а теперь просто знакомые. И вот ему сделали оффер. Я позвонила поздравить. Как знакомая. Как бывшая. Как человек, который помогал готовиться и имеет право порадоваться результату. А потом — случайное обстоятельство, которое оказалось не таким уж случайным. Незадолго до этого я упала и разбила локоть. До крови. Сильно. У меня болезнь Виллебранда. Кровь не сворачивается как положено. Меня положили в больницу. Витя приезжал. Сидел рядом. Заботился. Как умел. Молча. Практично. Без слов. И в этой заботе что-то сдвинулось. Не у него. У меня. Потому что забота, даже молчаливая, даже неловкая, для девочки, которую никто не навещал в больнице с 6 лет, это много. Это почти все. После больницы мы оказались рядом. После оффера еще ближе. И случился секс. Первый после разрыва. И вот здесь я сделала то, что сделала. Я не поговорила честно, не сказала: «Витя, мне нужна помощь. Я хочу уехать. Возьми меня с собой». Я попросила, но не словами, во время секса. Через тело. Через единственный язык, на котором я умела получать то, что мне нужно. В тот момент, когда он точно не откажет. Когда тело уже сказало «да», и добавить к этому «возьми меня с собой». Это уже не просьба. Это сделка, в которую он вошел, не заметив. Потому что словами я не могла. Слова требуют признания. Мне от тебя кое-что нужно. Я прошу. Помоги мне. А просить — Это то, что было запрещено с детства. Каждая просьба в моей жизни заканчивалась одинаково, хуже, чем было до нее. Тело выучило. Просьба равна наказанию. И выучило другое, если нельзя попросить. Заработай. Обойди. Стань настолько нужной, что отказать невозможно. Я не попросила. Я сманипулировала. Не потому, что была хитрой, а потому, что другого способа не знала. Тогда это казалось победой. Сейчас вижу. Начало расплаты. Он согласился. Мы стали снова вместе. И мне показалось, что план сработал. Что я снова продралась, как через джунгли в университете, как всегда. Я тогда видела только это. Визу, расчет, сделку. Не видела другого, что он согласился. Что взял на себя чужую жизнь. Молча. Без торга, без условий. Потом я пойму. Его. Ага. Это не равнодушие. Это его версия. Взялся за гуж. Он не умел говорить «я выбираю тебя». Но каждый раз, когда нужно было сделать, делал. Молча. Как его научили. Потом, через 10 лет, я напишу ему письмо. Длинное, честное, написанное из того места, где уже нечего терять. И в этом письме будут слова, от которых я сама вздрогну. Я тебя использовала и получила расплату. Расплата — это 10 лет, в которых сценарий не менялся. Ему не нужно было вкладываться, он и так все получал. А я всячески изгибалась, надеясь, что однажды он меня полюбит. Как с бабушкой. Еще одна пятерка, еще одна чистая тетрадь, еще один безупречный день. И, может, сегодня не ударит. Но тогда, в тот вечер, расплаты еще не было. Был только его «да», были его руки, был офер, который означал Калифорнию. И была я, девочка, которая только что получила то, что хотела, единственным способом, который знала. Я заложила фундамент дома, в котором буду задыхаться 12 лет. Отношения строились не на просьбе, на сделке. Кто тут виноват? Я задала себе этот вопрос в том же письме. И сама ответила. Цепочка уходила в бесконечность. На каждом звене не виноватый, а человек, который не умел по-другому. И я на своем звене тоже не умела. С Витей я обошла через постель. Дверь открылась. Но за ней оказалось не то, что я себе представляла. Глава «Брак по расчету». Для подачи документов на хадж 1Б визу нужно было быть в браке, и подать нужно было в течение недели. В России расписаться за неделю невозможно. Очередь, документы, ожидание месяц. Невозможно для обычного человека. Для меня невозможного не существовало с детства. Я купила справку о беременности. Не была беременна. Буду позже, но тогда еще нет. Просто справка. Бумажка с печатью, которая давала право на ускоренную регистрацию. Потом звонила знакомым. «У вас нет кого-нибудь в ЗАГСе? Нужно срочно на этой неделе выйти замуж». Нашла. Дала взятку. Договорилась. Все организовала сама. Быстро, четко, без лишних эмоций. Как будто решаю рабочую задачу с дедлайном. Мы приехали в ЗАГС в соседнем городе прямо перед митингом на работе. Витя был в чем был. Я в чем была. Никакого платья. Никакого кольца. Никакого предложения руки и сердца на одном колене. Никакого «будь моей женой». Я отдала подарок. Нам поставили штамп за него, и мы поехали на работу. Формальность. Галочка. Готово. Вот так я вышла замуж. Между двумя рабочими встречами — с поддельной справкой в сумке и штампом в паспорте, который не значил ничего, кроме визового статуса. Я стояла в том ЗАГСе и не чувствовала ничего, ни радости, ни торжественности, ни даже облегчения, только холодную, деловую удовлетворенность. Задача решена. Следующий пункт — документы на визу. Потом я много раз думала. Может, если бы было платье, кольцо, слова — что-нибудь пошло бы иначе? Если бы он встал на колено и сказал Я хочу, чтобы ты была моей женой. Не ради визы, не ради «ага», а потому что выбрал. Может, я бы почувствовала себя не ресурсом, а женщиной. Но этого не было. И я тогда не горевала об этом, потому что не знала, что об этом можно горевать. Я не знала, что свадьба бывает праздником, что невеста может быть не стратегом, а просто счастливой. В моем доме не было ни одной истории про счастливый брак. Ни одного примера того, как мужчина смотрит на женщину и говорит: «Ты моя. Я выбираю тебя». А где-то очень глубоко, за всеми слоями контроля и расчета, жила маленькая девочка, которая хотела, чтобы кто-нибудь хоть раз в жизни выбрал ее не за полезность, а просто так. И эта девочка в тот день снова не получила того, что хотела. И снова промолчала, но Витя визу не выиграл. H1B — это лотерея, и мы проиграли. Справка, ЗАГС, взятка, штамп между двумя митингами — все это оказалось напрасным. Или не совсем напрасным. Мы ведь были теперь женаты, и это уже нельзя было отмотать назад, как пленку. Но Америка, ради которой все затевалось, закрылась. Ладно, какой план «Б»? И начался процесс с Канадой. Глава «Беременность». Я реально тогда очень хотела ребенка от Вани. Это было настоящее, неподдельное, телесное желание. Не из головы, не из плана, не из стратегии. Хотела так, как будто внутри что-то проснулось и сказала: «Сейчас. Именно сейчас». Не потом, не когда-нибудь. Сейчас, пока еще можно. Потому что врачи сказали, что я скоро умру. Кровотечения, которые начались после маминой смерти, к тому времени стали угрозой. Болезнь Виллебранда редкая, наследственная, такая, при которой кровь не сворачивается как положено. Кровь утекала в месячных, и уколы от гемофилии перестали помогать. Мне сказали прямо: так дальше продолжаться не может. Тело, которое и без того не умело расслабляться, не умело спать, не умело остановиться, теперь еще и не умело держать кровь. Как будто оно решило исполнить бабушкино проклятие буквально. Сдохнешь, как мать. Мама умерла в 42. Мне было 30. И где-то внутри, в том месте, где живут не мысли, а знания, я была уверена: времени осталось мало. И тогда у меня поехала крыша. Так я потом это описывала, с той честностью, которая приходит только через много лет. Я вдруг захотела ребенка. Не решила, не запланировала, захотела. Как будто если я оставлю после себя человека, то смерть будет не совсем смертью. Как будто ребенок — это доказательство, что я была. Что я существовала. Что не все было зря. Мама не оставила после себя ничего, кроме меня. И меня она даже не вырастила. Я хотела оставить кого-то, кого выращу. Кого не брошу. Кому скажу то, чего мне никто не сказал. Когда Витя согласился на наш деловой брак, я услышала в это, что он тоже хочет ребенка, как и я. Его не спросила. Я начала мечтать, как это произойдет. Я представляла себе вечер. И в этом вечере горели свечи. Много свечей. Как будто свет — это то, что должно быть рядом, когда начинается новая жизнь. Как будто ребенок должен прийти не в темноту, а в тепло. Прошел месяц. Наступил мой 30-й день рождения. Я вернулась с работы, а дома — сюрприз. Витя и друзья все подготовили. Вся комната была в шариках и цветах. И горели свечи. Те самые свечи, которые я представляла. Торт тоже был со свечками. Я стояла перед этим тортом. И внутри поднялось что-то, чему я не могу подобрать слово. Не радость, не волнение, а узнавание. Как будто я уже видела этот момент. Как будто жизнь, наконец, совпала с картинкой, которую я себе нарисовала. Я задула свечи и загадала желание, чтобы у нас родился он. И в тот же вечер мое желание исполнилось. Я узнала об этом через 2 недели и прыгала от радости. Как ребенок, которому впервые дали то, что он попросил. И вот я забеременела. На 6-м месяце я написала сыну письмо в тетрадку. «Привет, Арсений. Я Вера, твоя мама. Ты еще не родился. Я сейчас на 6-м месяце беременности. Мы очень ждем твоего появления к осени. А пока ты живешь в моем животике и активно там шевелишься, пинаешься и даже икаешь, мы с твоим папой очень хотели твоего появления. И случилось чудо. Ты нас выбрал и решил родиться в нашей семье». Я писала и верила каждому слову. Я описывала, как загадала желание на своем 30-летии, как задула свечи, как в тот же вечер забеременела, как прыгала от радости, когда узнала, как сразу знала, что будет мальчик. Не по анализам, а просто знала. Как последние несколько лет ощущала рядом присутствие мальчика, когда возвращалась с работы, как будто кто-то уже стоял рядом и ждал. «Арсений, это был мой самый лучший день рождения. Сынок, спасибо, что исполнил мое желание». Я писала ему про Витю, что папа потрясающий, самый лучший мужчина на свете, умный, ответственный, мужественный, что его ценят на работе, что он мой коллега, что он заботился обо мне всю беременность. «Арсений, я очень хочу, чтобы ты был похож на папу». Все это было правдой. И одновременно не всей правдой. Потому что рядом с этими словами, через несколько страниц той же тетрадки, я написала другое. «Если меня не станет». Мне было 30. Я была на 6-м месяце. И я писала своему нерожденному сыну инструкцию на случай своей смерти. «При каких бы обстоятельствах я не умерла, пожалуйста, не приписывай это на свой счет. В этом нет и не может быть твоей вины». Это были те самые слова, которых мне никто не сказал, когда умерла моя мама. Те, которые я искала 20 лет и не нашла. Те, после отсутствия которых я жила с убеждением, что мамина смерть — моя вина. Я написала их сыну, потому что знала, если я умру, ему понадобятся именно эти слова. Моя к тебе главная просьба. Сделай со своей жизнью что-нибудь хорошее в память обо мне. Мы приходим на Землю учиться. В любой ситуации спрашивай себя, чему я могу научиться благодаря этой ситуации. Я люблю тебя и твоего папу. Арсений, я благословляю тебя. Возьми от меня и от своего папы все самое лучшее. Постскриптум. Читай книги. 30-летняя женщина на 6-м месяце пишет завещание и письмо любви. В одной тетрадке, одной ручкой, одним почерком. Готовится к смерти и к рождению одновременно. И это не было противоречием. Это была моя жизнь. Та, в которой начало и конец всегда стояли слишком близко друг к другу. А потом, через 4 года, я нашла эту тетрадку, паковав коробки для переезда в Калифорнию. И дописала. «Ура! Нашла эту тетрадь. Давно хотела написать, как мы тебя называли. Лягушка-попрыгушка, лапка-царапка, покусушка-погрызушка, тигрюшечка, котенок-тигренок, кисявка, кисетина, лапочка, милый, любимый сын, сынуля, котеночек. Твои смешные слова. Маркотики, валятики, Эмильян, Гуглплекс. Как мы тебя называли еще? Мурочкин, котеночкин, котеночек-тигреночек, тигрюша, хитрюша, лапоцарапа, чертенок с пушистым хвостом, чертика, чербарсик. 23 прозвища. Я их считала потом. 23 имени для одного маленького человека. Женщина, которая не умела говорить «я тебя люблю», говорила это 23 способами. Через тигрюшечку, через кисявку, через чертенка с пушистым хвостом. Примечание. Кисявка и кисетина означают «злюсь», но «люблю». Я не умела любить словами, но тело знало. Тело придумывало имена. Тело ложилось рядом с ним каждый вечер. Тело вставало в 5 утра, чтобы приготовить ему завтрак. Тело выигрывало суды, чтобы его не забрали. Тело выбирало его каждый раз. Даже когда голова хотела умереть. «Арсенико, ты с рождения был холерик. Итальянская семья у нас. Все холерики. Ты бегаешь по стенкам. Мы бегаем по коридору, чтобы хоть как-то потратить твою буйную энергию. А еще ползаем на четвереньках и мяукаем. Ведь ты же котенок, а я твоя мама-кошка». «Мама-кошка. Я написала это за 5 лет до того, как взяла настоящую кошку из приюта. За 5 лет до того, как начала учиться любить. Через лапу. Через дикое существо, которое кусается и не доверяет. Я уже была мамой-кошкой. Просто не знала». Глава. Первый раз рожала живот. Впервые за всю жизнь корсет ослабел. Не потому, что я научилась расслабляться, а потому, что внутри рос кто-то, кому нужно было место. Я забеременела, и произошло что-то странное. Я замедлилась. Впервые в жизни. Витя стал нежным и милым. Таким, каким я видела его в Мексике, когда все только начиналось. Он заботился. Он был рядом. Он смотрел на меня так, как будто я важна не за функцию, а просто потому, что ношу в себе нашего ребенка. Я была спокойная и плавная, как никогда раньше. Тело, которое с детства жило стянутым в корсет. Втянутый живот, сжатые челюсти, напряженная шея. Впервые начала отпускать. Я помню этот момент. Впервые расслабила пресс. Просто перестала его втягивать. Живот, который я всю жизнь держала напряженным. Для осанки, для контроля, для иллюзии, что справлюсь одна. Впервые стал мягким, потому что внутри него теперь был кто-то. И ради этого кого-то можно было рожать. Я была очень осознанной мамой. Решила это еще до беременности, задолго до. Решила так, как решала все в жизни. Абсолютно и бесповоротно. Мой ребенок будет расти иначе. Без побоев, без углов, без разорванных тетрадей. Все, что было со мной, не будет с ним. Я была счастлива узнать, что беременна. Витя тоже обрадовался. И на какое-то время, может быть, на несколько недель, может, на пару месяцев, мне показалось, что жизнь, наконец, встала на рельсы. Что все страшное позади. Что этот ребенок. Мой шанс сделать правильно то, что с моей мамой пошло не так. Но даже в этом спокойствии, которое было самым глубоким покоем в моей жизни, жила трещина. Я ждала того, о чем все говорили. Гормонального прилива любви, окситоцина, который должен был залить меня теплом, превратить в мягкую, сияющую беременную женщину из журналов. Он не пришел. Я была по-прежнему продуктивной на работе, логичный, собранный, действующий в режиме выживания. Просто теперь этот режим работал тише. Я не могла разговаривать с животом. Другие женщины гладили свои животы и шептали что-то нежное, а я стояла перед зеркалом и не знала, что сказать человеку внутри себя. Как будто между нами была та же стеклянная стена, которая стояла между мной и всеми людьми в моей жизни. Видно, но не касается. Я тогда не понимала, почему. Не понимала, что женщина, которую никогда не любили, безусловно, которую бросили в 6 месяцев, которую били и выгоняли, которую проклинали и стыдили, эта женщина не может просто так, по команде гормонов, включить то, чего в ней никогда не было. Нежность к маленькому существу требует опыта нежности к себе маленькой. А моя маленькая до сих пор стояла на коленях в углу и не знала, что можно по-другому. 7 лет я работала над прощением мамы. 7-8 лет терапии, расстановок, книг, практик. Но ни одного дня, ни одного я не работала над бабушкой, потому что не считала, что с моим детством что-то не так. Я жила с убеждением, которое бабушка вложила в меня так глубоко, что оно стало невидимым. Это нормально. Все так живут. Тебе еще повезло. Ты должна быть благодарна. И вот я стояла с растущим животом в самый тихий период своей жизни, в единственном покое, который мне достался, и не могла сказать ребенку внутри себя: «Я тебя люблю». Не потому, что не любила, а потому, что слова застревали там же, где застревало все с детства. В горле, за сжатыми челюстями, за прикушенным языком. Где-то между «нельзя» и «не умею». А потом поднялось другое. Нужно было купить вещи для ребенка, составить список, поехать в магазин, выбрать кроватку, пеленки, бутылочки. Простая задача. Любая женщина на 7-м месяце уже давно это сделала. Обустроила комнату, постирала крошечные ползунки, разложила по ящикам. Я не могла. Откладывала день за днем. Эта задача казалась сложнее математического анализа в университете. Я не понимала, почему. Просто каждый раз, когда думала о детских вещах, внутри поднималось что-то, чему не было имени. Ни радость, ни предвкушение, что-то похожее на бунт. Как будто обиженный ребенок внутри меня скрещивал руки и говорил: «Нет, не буду». Маленькие ползунки не вызывали умиления. Они вызывали желание убежать. Я думала: «Можно же поставить коробку вместо кроватки. Зачем тратиться?» А еще всплыла та часть, которую я ненавидела больше всего. Жестокая, холодная, та, которая не терпит слабых и беспомощных, которая умеет разговаривать с детьми только как со взрослыми, серьезным голосом, с высокими требованиями, без ласки. Ласковый тон у нее не получался. Вообще. Я прокручивала в голове сценарии. А что я сделаю, если он не будет есть? А если не будет слушаться? И мои реакции в этих сценариях были один в один бабушкины. И еще одно. Когда я видела других мам, теплых, улыбающихся, тех, которые гладят живот и разговаривают с ним нараспев, меня накрывало истерикой. Каждый раз. Как будто чужая нежность к ребенку попадала в то место, где моя нежность должна была быть. И находила пустоту. На 7-м месяце все это, наконец, прорвалось. Я посмотрела вокруг и увидела. Ничего не куплено. Ни одной вещи. И меня накрыло приговором. Я плохая мать. Еще до того, как ребенок родился. Как она. Как моя мама, которая не пришла за мной в ясли. Которая выбрала бутылку, а не молоко. Я еще не родила, а уже повторяю. Пришлось идти к психотерапевту Тане. Она нашла формулу, которая управляла всем. Я недостаточно хороша, мой мотиватор. Лучше мотиватора я до сих пор не придумала. И еще одно. То, что я не могла произнести вслух, но Таня назвала за меня. Я такая же, как мама. Любви к ребенку нет. Терпения нет. Хочется умереть, и это кажется более благородным, чем бросить его. Я еще не родила, а уже повторяю. Значит, тоже плохая. Таня сказала 4 слова. «С тобой все в порядке». Я носила их в себе месяц, как амулет. Через месяц после сессии все еще сохранялось ощущение, что то, какая я есть, правильное. Что со мной все в порядке. Потому что до этого никто... Ни разу за 30 лет не сказал мне этих слов. Матка к тому времени уже танцевала. Преждевременные схватки, которые врачи называли угрозой. Тело, которое только-только научилось разжиматься, снова сжалось, потому что внутри поднялся тот самый страх, который жил там с рождения. Я плохая мать. Но пока еще был покой. Пока еще Витя был нежным. Пока еще казалось, что ребенок все изменит. Что с его рождением начнется другая жизнь. Та, в которой я, наконец, буду не сиротой, а мамой. Настоящей, теплой, осознанной мамой, которая сделает все правильно. Я не знала, что именно материнство станет тем зеркалом, в котором я увижу все, от чего бежала. Что ребенок, которого я решила защитить от своего детства, покажет мне это детство в полный рост. Что я стану той, кем боялась стать. Но это будет потом. А пока тишина, мягкий живот и надежда, что на этот раз получится. Глава «Поле, дерево, гроза». В Северск я поехала рожать, потому что в Новосибирске после родов забирали ребенка, чтобы дать только что родящей отдохнуть. Да еще и совместные роды нельзя, если ты рожаешь неплатно. Какая-то процедура, какой-то закон, какая-то бюрократическая логика, которая для женщины на 9-м месяце звучит не как юридический нюанс, а как угроза. Забрать ребенка. Моего. Нет. Только не это. Я поеду куда угодно, лишь бы его не забрали. Как будто мне мало было одного детства, в котором забирали все: маму, безопасность, право быть ребенком. Теперь могли забрать и моего. Мы ехали 5 часов по тряской дороге из Новосибирска в Северск со схватками. Дорога, навигатор, дыхание, терпеть. А потом навигатор сказал: «Вы приехали». Мы посмотрели вокруг. Поле. Пустое, ровное, бесконечное поле. И посреди него одно дерево. А над полем — гроза. Черное небо, молнии, ветер. И одинокое дерево, в которое, по всем законам физики, эта гроза должна ударить. Мы стояли на обочине со схватками, с навигатором, который врал, что приехали, с грозой над головой. И я помню не страх. Я помню абсурд. Как будто кто-то наверху решил пошутить. Ты хотела добраться до безопасности. Вот тебе поле, дерево и молния. Разбирайся. Северск. Закрытый военный город. Чтобы туда попасть, нужно за полгода получать специальный пропуск. Вход через единственный пропускной пункт на въезде. Но Витя набрал в навигаторе «Северск». Не пропускной пункт, а сам город. И Google, послушный и тупой, привез нас к окраине, к забору, за которым город есть, а дороги к нему нет. Беременная женщина со схватками, гроза, поле и навигатор, который считает, что мы на месте. Нашли пропускной пункт. Доехали. Меня положили в больницу в городе, где я не знала ни одного человека. И начались 5 дней, которые я потом буду вспоминать не как роды, а как испытание на прочность, для которого у меня давно не было ресурса. Схватки приходили каждый вечер. Настоящие, сильные, обещающие. И затихали к 5-6 утра. Без результата. Как будто тело начинало рожать и передумывало. Тело говорило: «Еще небезопасно. Я не спала. 5 дней, ни одной ночи». Схватки не давали уснуть, а когда они стихали, не давала тревога. Тело не умело спать в незнакомом месте. Оно не умело спать с тех пор, как мне был 21, и мама умерла. Оно не умело расслабляться вообще. С рождения, с бабушкиного. Не расслабляйся, случится плохое. И вот теперь, в самый момент, когда расслабиться было жизненно необходимо, чтобы тело раскрылось, чтобы ребенок вышел, оно не могло. Как будто тот корсет, который я носила с детства, сжал не только мышцы, но и матку. Как будто тело говорило: «Я не знаю, как отпустить». Меня этому не учили, меня учили держать. Я не жаловалась. Не позвонила друзьям, не написала никому. На 6-й день стимулировали медикаментами. Слишком долго на антибиотиках. Опасно для ребенка. Я знала это и боялась. Боялась за него, не за себя. За себя я перестала бояться давно. Но за него, за маленького, который еще не родился и уже зависел от того, выдержу ли я. За него было страшно так, как я не боялась никогда. Август 2015 года. Совместные роды. Витя был рядом. Палата, полная врачей. Их было много, потому что меня боялись потерять. Болезнь Виллебранда. Кровь не сворачивается. Уколы от гемофилии, которые должны были помочь, не помогали. Я видела страх на их лицах. Считывала мгновенно, тем самым навыком, который выработала раньше, чем научилась читать. По глазам врачей я знала, они думают, что я могу умереть. А я лежала и думала не о смерти. Я думала, если я умру, у него не будет мамы. Как у меня. Я не умерла. Арсений родился. Первое, что он сделал в этой жизни, описал медсестру. Фонтанчиком. Прямо в лицо. Она держала его, маленького, мокрого, орущего. И он выдал струю с точностью, на которую способен только человек, которому абсолютно наплевать на правила приличия. Медсестра ахнула. Кто-то засмеялся. Потом дали мне. Я держала его и не знала, как. Он был маленький и теплый. И молчал. И я молчала. Молока не было. Грудь набухла, соски трескались, а молоко еще не шло. Как будто внутри что-то было перекрыто. Та же труба, по которой должна была течь нежность, закупорена. Та, которую перекрыли в 6 месяцев, когда мама не стала рядом. Мне нечем было кормить своего ребенка. И это ощущение «нечем» было не про молоко. Оно было про все. У Арсения началась желтуха. Сразу. Желтый, маленький, все время спал. Его лечили, не помогало. Ночью он просыпался на 1-2 часа, и в эти часы я не спала, потому что боялась, что если закрою глаза, случится что-то. Днем не спала, потому что не умела. Тело не знало, как спать, когда рядом нуждающееся существо. Гипервиджилантность, которая всю жизнь сканировала бабушкины шаги, теперь сканировала дыхание младенца. Больничная палата. Желтый свет. Писк аппаратов. Ребенок с желтухой. И я. Одна. Как в 6 лет в больнице, когда бабушка передавала еду, а лежать рядом с ребенком тогда было не принято. Витя в первую ночь после родов напился. Праздновал. Не поздравил. Не позвонил до вечера следующего дня. Я не могла ходить от боли, а он отмечал. Это потом станет одной из тех деталей, которые я буду вспоминать снова и снова, каждый раз с одинаковым жжением в груди. Я только что родила, я чуть не умерла, а он праздновал свой вклад. Глава 1. Трещина. И посреди всего этого — бессонницы, желтухи, отсутствие молока, тело, которое отказывалось подчиняться. У нас с Витей случился первый раскол. Пытаясь выдавить хоть сколько-нибудь молока в трескавшихся сосках, я в истерике сказала Вите: «Я ненавижу детей». Как плотина, в которой 20 лет копилась вода, и она, наконец, прорвалась. Не там, где нужно. Не тогда, когда можно. А прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо в лицо единственному человеку рядом. Витя закричал в ответ. Понятно, что он сам был напуган и не знал, чем помочь. Впервые в жизни. За все время, что мы были вместе, он ни разу не повысил на меня голос. И вдруг — крик. Не раздраженный, не усталый. Он сказал: «Я заберу ребенка». Сказал: «Можешь вообще проваливать». Воздух вышел из комнаты. Тело сжалось в точку. Я была на гормонах. Только что родила. Не спала неделями. У меня не было молока. Не было сил. Не было ни одного квадратного сантиметра внутри, который не болел. И единственный взрослый рядом, единственный человек, который должен был быть на моей стороне, говорил мне уходить. Тело узнало эти слова мгновенно. Раньше, чем голова. Раньше, чем я успела обидеться или испугаться. Тело узнало интонацию. Бабушкину. Тело узнало формулу. «Не нравится? Уходи». Тело узнало взгляд. Выпученные глаза, стиснутые зубы, лицо человека, который сейчас ударит. Бабушка так смотрела, прежде чем бить. И вот теперь Витя смотрел так же. Он не ударил. Он этого никогда не делал. Но тело не различает. Для тела крик и угроза «заберу ребенка» были тем же, чем бабушкин крик и угроза «сдам в детдом». Та же чистота. Тот же адрес внутри. То же ощущение. Я не нужна. Меня сейчас выбросят. И ребенка заберут, потому что я плохая. Плохая внучка. Плохая дочь. А теперь еще и плохая мать. В тот момент внутри что-то треснуло. Не сломалось. Для полного слома понадобится еще 12 лет. Но треснуло так глубоко, что потом эта трещина не зарастала, сколько ни пытайся. Она проходила не между мной и Витей. Она проходила через меня. Между той частью, которая еще верила, что этот брак может стать семьей, и той, которая в момент его крика поняла: я снова в том же доме. С другими стенами, другим адресом, другим человеком. Но в том же доме, где кричат, где угрожают, где любовь звучит как «проваливай». Витя потом будет говорить, что хотел защитить Арсения, что испугался, что не думал так на самом деле. Может быть. Но тело уже записало. Тело записало, если ты покажешь слабость, если скажешь правду, если признаешься, что не справляешься, тебя выгонят. И ребенка заберут. Та же формула, что у бабушки. Та же цена за честность. Та же расплата за то, что ты живая, а не функция. После этого дня что-то изменилось навсегда. Не снаружи. Снаружи все осталось, как было. Мы жили в одной квартире, спали в одной кровати, выглядели как семья. Но внутри меня появилась стена, которой раньше не было. Тонкая, невидимая, непробиваемая. Стена, за которой я спрятала то, что чувствовала на самом деле. И с того дня я больше не говорила ему правду о том, как мне плохо. Не потому что не хотела, а потому что тело запомнило, что бывает, когда говоришь. Рядом со мной человек, который кричит, когда мне плохо. Как бабушка. И защиты нет. Как в детстве. Дальше можно было только одно — закрыться, стать удобной, перестать чувствовать. Закрыться обратно — тот, который я ненадолго сняла во время беременности. И тянуть. Как тянула всегда. Как тянула всю жизнь. Стиснув зубы, втянув живот, с сухими глазами и расписанием кормлений на холодильнике. Это был первый раз, когда я заметила повторение. Не поняла. Заметила. Как будто на долю секунды вспыхнул свет и показал: ты уже была здесь? Этот крик знакомый. Это молчание знакомое. Свет погас. Но что-то внутри запомнило. Глава Торонто. Когда Арсению было 3 месяца, мы переехали в Канаду 17 ноября 2015 года. В страну, где нет друзей и родных. Перед отъездом нужно было сделать ему загранпаспорт, а для паспорта — фотографию. Попробуйте сфотографировать 3-месячного младенца так, чтобы он смотрел в камеру, с открытыми глазами, на белом фоне, без соски, без чьих-либо рук в кадре. Это отдельный квест, который не описан ни в одном руководстве по иммиграции. Мы справились. В Торонто я собрала себя в кулак и стала полностью функциональной. Витя не говорил по-английски. Найти жилье, купить машину, оформить документы, устроить быт. Все легло на меня. Я составила план. Взяла на себя все переговоры. Следила за расписанием сна Арсения по минутам. Не отдыхала. Почти не спала. Но план работал. Потому что план — это то, что я умела лучше всего с 6 лет. Витя работал по 14 часов, чтобы мы не потеряли визу, не жаловался, не просил помощи. Тянул молча, его способ любить — делать не говоря. И тут я узнала Витю с другой стороны. Он начал работать в Amazon и оказался под давлением, к которому не был готов. Финансовая ответственность за нас троих. Английский, которого не хватало. Работа, в которой он первые месяцы не понимал ничего. Стресс копился и не находил выхода. Выход нашелся через меня. Он стал раздражительным. Кричал. Смотрел на меня с презрением. Не иногда, а большую часть времени. Лицо, которое я потом опишу в письме через 10 лет. Громкий голос. Выпученные глаза. Стиснутые зубы. Как будто сейчас нападет. Как будто я. Проблема, которую нужно убрать из комнаты. Он не помогал с ребенком. Не потому, что отказывался. Я не просила. Когда я уходила утром на пробежку, чтобы похудеть и стать красивее для него, чтобы он, наконец, перестал смотреть с презрением. Он просто спал. Не вставал к Арсению. Я возвращалась, виноватая, что оставила ребенка, хотя ребенок был с отцом. Но отец спал. А потом начиналось молчание. Витя мог не разговаривать со мной по 12 дней подряд. 12. Он ходил по квартире, ел, работал, смотрел телефон и делал вид, что меня нет. Не демонстративно. Просто как будто в комнате никого. Как будто я стена, мебель, фон. Он тоже был в чужой стране. Тоже без друзей, без языка, без опоры. Его молчание было не наказанием. Это был его способ справляться. Уйти в себя, закрыться, переждать. Как дедушка уходил в гараж. Как я уходила в функцию. Два человека из одинаковых домов с одним и тем же навыком. Терпеть молча. И каждый из этих дней я умирала внутри. Не от злости, от узнавания. Бабушка наказывала тишиной. Переставала разговаривать. Переставала замечать. И ты ходил по дому, как призрак. И ждал, когда тебя снова увидят. Когда тебе снова разрешат существовать. Витина молчание попадало в ту же точку. В то же место внутри, где жил ребенок, которого наказали невидимостью. Я не просила ни о чем, но я пробовала разное, чтобы его умаслить. Готовила ему еду, вкусную, правильную, как положено. Носила длинные юбки, Валяева, которую я тогда читала. Писала, что женщина должна быть женственной, мягкой, в юбке. И тогда мужчина оценит. Я верила. Надевала юбку, завязывала волосы, готовила ужин, ставила тарелку перед мужем, который смотрел на меня с презрением, и верила, что если я буду достаточно правильной, достаточно женственной, достаточно тихой, он перестанет кричать. Он увидит меня. Он полюбит. Как бабушка полюбит, если я получу 5. Как мама вернется, если я буду хорошей. Та же логика, то же обещание. Тот же результат. Ничего не менялось. Я не просила помощи. Делала ему массаж. Давала оральный секс, потому что без секса он становился еще более раздражительным. И жить в одном пространстве с этим раздражением было невыносимо. Я пила, чтобы иметь с ним секс. Потому что трезвый, когда к тебе так относятся, не могла. Он никогда не начинал с романтики и нежности, просто целовал, когда хотел, и я понимала, сейчас надо. Я не была готова, но пила и давала, потому что это была моя функция. Жена, мать, прислуга. Все, что он хотел, и ничего из того, чем я была на самом деле. Я копила обиду и не замечала этого. Ненависть росла внутри, как вода за плотиной. А снаружи я улыбалась и носила юбки. Та же формула, что с бабушкой. Из кожи вон лезла, чтобы угодить. А от них ни слова благодарности, ни любви. Я сходила с ума. Не метафорически, буквально. От количества дней без сна мозг начинает работать иначе. Реальность плывет. Звуки становятся громче. Свет ярче. Мысли перестают складываться в предложения. Ты смотришь на ребенка и не понимаешь, что с ним делать. Ты держишь его на руках и не чувствуешь рук. И при этом продолжаешь. График сна, здоровая еда, площадки, как робот. Перестать — значит признать, что не справляешься. А это запрещено с 5 лет. Когда у Арсения резались зубы, он кричал по 3 часа подряд. Днем. Я была одна. Через час крика я начинала кричать в стену. Не на него, в стену, потому что на ребенка нельзя. А внутри такое, что не вмещается. Я была не матерью, я была отчаявшимся ребенком, без эмпатии, без ресурса, без опоры. Как тогда, на коленях в углу? Тогда я не знала, что можно попросить о помощи, что не справляюсь, это не приговор. Потом начала пить. Не запоями, бокал, 2, вечером. Когда злилась на Витю, когда злилась на Арсения от усталости, когда отчаяние подступало так близко, что единственным способом его отодвинуть была бутылка на кухне. Через какое-то время, я не помню через какое, дни слились, я перестала вставать. Просто лежала на полу, а Арсений ползал рядом. Маленький, теплый, живой, ползал вокруг моего тела, которое лежало и не двигалось. Не потому что не хотела встать, а потому что не могла. Тело сказало «Всё». И я лежала и смотрела, как мой сын ползает вокруг меня, и думала одно — я плохая мать. Как она? Как моя мама, которая бросила? Я еще не бросила, но я лежу на полу, пока мой ребенок ползает рядом. Чем это отличается? Вина давила сверху. Стыд не дает подняться. Стыд забирает последнее. Через 2 недели без сна в Торонто я решила прыгнуть с 17-го этажа. Ночью. Встала и вышла на балкон. Не потому, что хотела умереть, а потому, что отчаяние достигло той точки, где тело ищет любой выход, любую дверь, любое прекращение. Не смерти хотелось. Хотелось, чтобы перестало. Витя в ту ночь почему-то проснулся. Увидел меня на балконе. Увел в спальню. Но после этого ничего не изменилось. Он не спросил, что случилось, и как я до этого дошла. Просто вернулись спать. Утром, как будто ничего не было. Как после ножа у бабушки. Каша, гараж, школа. Роды оказались не началом новой жизни. Ребенок, который зависит от взрослого, а взрослый не справляется. Мать, которая есть физически, но отсутствует эмоционально. Крик, за которым приходит не утешение, а еще больше крик. Все, от чего я бежала, проступило через меня, как вода через трещину в стене. И я поняла. Все, от чего я бежала, проступило через меня. Трещина не в стене. Трещина во мне. Глава «Детектив». Понимание, что у ребенка есть не только мама, но и папа, началось с первой расстановки, где надо было его поставить, мой запрос на невозможность принять себя. У меня такая злость открылась на него. Вот я удивилась. Мне было 25 лет тогда. 25? И я впервые позволила себе злиться на человека, которого даже не знала. На пустое место в моей биографии. На дыру, которую бабушка заклеила фальшивым отчеством и молчанием. Тема отца никогда не поднималась в нашем доме. Я не знала, что мою фамилию и отчество мама поменяла, когда мне было 2 года. Вообще, это слово никогда не произносили даже в суе у нас дома. Помню очень смутные воспоминания лет 2, что меня обзывали. Татарва, Вера Рифхатовна и Сатарва. Но воспоминания смутные настолько, что я им не верю. Я Вера Владимировна, не Сатарова, по дубликату свидетельства о рождении и паспорту. Фамилия бабушки плюс отчество, не пойми кого. Просто красиво сочетается с именем. А спросить уже ни у кого. Никого из родных давно нет в живых. Да и было. Кот наплакал. После расстановки я начала искать отца. Нашла. Вдохновилась, но оказалось. Не он. Да и как было точно знать? Ф и О и дату рождения его я не знаю. Искала приблизительно, по фамилии, через соцсети. Этот первый заход поиска был 7 лет назад. Я забила на время. А после переезда в Канаду неожиданно узнала от своего дедушки, которому было 75, что мама и папа были недолго женаты. Дедуля старенький, мог перепутать. Но у меня появилась надежда, ведь регистрация брака — это зацепка. Я наняла детектива, удаленно из Канады. Он взял деньги. Долго тянул время. Примерно 1/2. Что я переживала те 1/2, ожидая от него новостей? Что я найду отца сегодня, а он умер вчера? Такая боль и вина. Что я найду его, а он не хочет меня знать? Страх. Что я никогда не найду его и буду жить в неясности всю свою жизнь, отчаяние. А я так хотела ясности. Это же такое естественное желание знать своих родителей. Детектив кинул. Пропал с деньгами и отсутствием результатов поиска. Чувство предательства тоже было несладким. Мне так хотелось сделать все, что от меня зависит. Я пережила боль и наняла другого детектива, уже по знакомству. Тот нашел инфу за 3 дня. Ура! Сатаров Рифхат Рафикович, 25 января 1962 года рождения. Жду подробностей. Сначала эйфория, слезы радости. Через 2 минуты инфа по WhatsApp. Боюсь вас огорчить. По этим данным его нет в паспортной базе. Или он уехал из Казахстана. Или его нет в живых. Слезы такого отчаяния. Через какое-то время я снова получила от второго детектива новости о папе. Нашли его брата, который парализован и не говорит. Поговорили с женой этого брата, Аленой. Отец умер 9 лет назад, в тот же год, когда и моя мама, от алкоголизма. У меня, оказывается, есть 2 сводных сестры от разных браков. Все 3, включая меня, росли без отца. Меня накрывает скорбь. И такой трепет сердца, что я с трудом с этим справилась. Эта Алена так тепло ко мне отнеслась, даже неожиданно. Дала контакт единственной оставшейся в живых сестры отца, тёте. На следующий день звоню этой самой тёте. Тётя была холодна. Сказала, что впервые слышит о дочери Рифхата от девушки, которая сидела в тюрьме. Сказала, что у Рифхата был только 1 брак, что он познакомился с женой в поезде. Была 1 дочь. С которой не поддерживали никогда контакта. И это точно не я. Ах, да, мои мама и папа познакомились не в поезде, а на зоне, где мама в свои 22 года отбывала наказание, а он был прапорщиком, а-ля сторож. У меня были такие качели за 2 дня, проводы родного отца, а потом осознание, что это все фарс, и это не он. Мое сердце сжималось и упало. Это все совпадение, и он не мой отец. Я даже это чувство описать не могу. Единственная зацепка — тетя подтвердила, что ее брат Рифхат тоже был прапорщиком в карагандинской тюрьме, куда я в 5 лет летала с бабушкой к маме, которая сидела уже 2-й раз. Звоню Алене, пересказываю, что тетя про меня знать не знает. Алена вдруг неожиданно начинает вспоминать, как Рифхат приносил ей меня нянчить, чего она не говорила в прошлую беседу. Когда мне было 1,5 года, и Рифхат с моей мамой жили у родителей Рифхата. Мой дед говорил мне об этом. Хоть что-то сходится. Алена, Рифхат часто приходил пьяной ночью и хотел тебя взять, но я не давала. Вдруг уронит. А где была моя мама в тот момент? Ах, они гуляли и пили по отдельности, часто ругались и разбежались. Разочарование, что он был такой же, как и мама, не готовый к детям, молодой, справлялся с проблемами алкоголем. Я так надеялась на хэппи-энд. Все. На этом история кончается. Нет фоток отца, нет точных доказательств, что он мой отец. Ну как верить женщине, которая даже имена братьев путает в беседе и количество дочерей? Никакой ясности. У меня не 2 сестры. Это Алена спутала с другим братом отца. А всего 1 в России. Но даже имя ее неизвестно. И в данных Алены я сильно сомневаюсь. Зачем все это было? Друзья спрашивают меня. А нахрена ты вообще ищешь отца? У тебя же муж и сын есть. Мне кажется, это такое естественное желание — знать своих родителей. Что аж обижаюсь, что меня не понимают самые близкие друзья, задавая такой вопрос. Может, это просто биология? Хазе. Нет у меня рационального объяснения, зачем я его искала. Знаю только, что я никогда не поговорю хотя бы с одним из своих родителей. Он никогда не скажет «Мы тебя хотели». Ты так важна для нас была. Слова, которые я говорю своему сыну почти каждый день. Слова, которые я так хочу услышать сама. Я никогда не узнаю, что он стал достойным человеком. И оставление меня, малышки, было лишь ошибкой молодости. И он раскаивается. И он много достиг. Я никогда не смогу рассказать ему, чего достигла я, чтобы он мной гордился. Я никогда не смогу сказать «папа» или «мой отец». Я никогда не узнаю, какой он был молодой, какой у него был характер, как они познакомились с мамой и что его в ней зацепило. Зачем мне мог быть нужен такой опыт? Уметь понимать других. Даже в их самых тяжелых ошибках молодости. Уметь понимать неприятие себя и поделиться, как из этого выбраться и обрести себя. Уметь ценить жизнь просто так, без всяких вводных данных. Жизнь, какая она есть. Не идеальная. Уметь любить себя без примера. От всего сердца, так как умеешь. И через этот опыт любить других. На этом, как оказалось, моя история не закончилась. Дописываю ее спустя 2 недели. Что было в тот день, когда я написала эту историю? Я прочитала ее 20 раз. До состояния, пока не смогла читать без слез. Особенно конец. Мне полегчало, я выдохнула и решила поделиться историей с самыми близкими друзьями в WhatsApp. По счастливой случайности. Счастливой ли? Нечаянно отправила историю своей дальней родственнице по маминой линии. Получаю через 10 минут ответ. Вера, привет. Зачем ты тратила нервы, деньги и время на поиски отца? Ты не могла спросить у родственников про это? Например, у меня? У нас с твоей матерью по возрасту всего на 4 года разницы. Она меня была старше, и поэтому, как никто другой, мы с ней общались чаще, чем другие. Я скажу тебе, что человек, который на фото, никогда не был твоим отцом. Они с ним познакомились, когда ты уже была, и прожили всего несколько месяцев. А ты родилась от человека, который жил, а может, и до сих пор живет. На Крылова. Его действительно зовут Владимир. Отчество у тебя настоящее. А фамилию я уже не помню. Санта-Барбара. Как дети капитана Гранта, которые все это время плавали рядом, но плыли не туда. Сижу молча 15 минут. Нет слов. Муж даже подумал, что кто-то умер. Отчество настоящее. Владимировна. Не красиво сочетается с именем, а настоящее. Я иду спать, потому что испытывать эмоции в тот день уже физически нет сил. Чувствую эмоциональное истощение. Знакомое. То же, что после бабушкиных побоев в детстве, когда тело просто выключалось. Не от усталости, а от перегруза, от невозможности вместить еще хоть что-нибудь. А просыпаюсь, как ни странно, счастливым человеком. В прямом смысле на порядок счастливее, чем была раньше. Отпустила. Искать Владимира не хочу и не собираюсь. Не чувствую потребности в этом. Мне стало неважным, как все это было и почему так сложилось. В теле такое ощущение, что это неплохо, нехорошо. Такое бывает. Именно не мысль, а состояние в теле, которое появляется, когда думаю об отце. Такое спокойное счастье и улыбка, тепло на душе. Поначалу мой мозг опасался, что это состояние безоценочности пройдет. «Но это же только у просветленных бывает», — думала я. Оказывается, и обычным людям это доступно. Видимо, оно появляется, когда человек устает страдать. Прошло 2 недели. И каждый раз, когда вспоминаю о папе, мне тепло на сердце. Я улыбаюсь. Теперь я знаю, как чувствуется завершенный гештальт. Ситуация не изменилась, а человеку стало хорошо. Дописываю спустя 4 месяца, ибо Санта-Барбара продолжается. Гештальт свой я закрыла 4 месяца назад, но судьба предложила мне его сегодня дозакрыть. Получаю сообщение от тети Ларисы. Мой отец Владимир все это время про меня знал и жил со мной в одном доме. Нашла твоего биологического отца. Живет он на Крылова, Фамилия у него Панчишка Владимир, 1963 года рождения. Он парализован. У тебя есть брат и сестра. Поговорили с ней по телефону. Она рассказала, что бабушка была против, чтобы он со мной общался. Он наркоманил, как и мама. И оба были персоны нон-грата. Лариса помнит, как фамилию биологического отца бабуля часто упоминала в беседах. Вера, вылитая панча. У меня поднялась такая волна злости и слез. Зачем бабушка влезла вообще? Я столько лет потеряла и не знала отца. Я имею право знать своих родителей по праву своего рождения. Звучал возмущенный голос в голове. Детский такой голос, практически тантрум трехлетки. Та часть, которая 30 лет жила без слова «папа», и вдруг узнала, что папа жил в соседнем доме. Сижу при этом в кафе, рыдаю. Тут же та часть меня, которая безрезультатно, отчаянно стремится к просветлению, начала наезжать. У бабушки наверняка были добрые намерения. У людей всегда добрые намерения. И неизвестно, кем бы ты выросла, если узнала все раньше. На это моя обычная человеческая часть послала этот просветленный голос нахер и просто продолжила плакать и злиться на бабушку. Бабушка защищала. Я это понимаю сейчас. Головой. Она защищала от наркомана, от алкоголика, от человека, который не мог вырастить ребенка. Она защищала единственным способом, который знала — отрезанием. Успокоившись через полчаса, звоню отцу. «Здравствуйте, я Вера». Его первые слова. «Ну ты сильно меня не ругай. Молодые мы были». У меня и мыслей таких не было. Мне по-прежнему интересно, какие они были молодые, какой у него был характер, как они познакомились с мамой и что его в ней зацепило. Ну и фотки, конечно, посмотреть. Вылитая ли я панча? А еще хочу узнать своего брата и сестру. Мне до сих пор не сильно верится, что это все происходит со мной. Что тот внутренний голос, который вел меня, и однажды, услышав историю Ольги Валяевой, сказал: «О, Валяева нашла отца. Ты тоже найдешь. Давай, ищи». Что голос был прав. Так всегда работал этот человек внутри меня. Видит, что, возможно, у другого. Берет как ориентир для себя. Договорились завтра созвониться с Владимиром в скайпе. Ну, вот мы и поговорили. Процесс поиска оказался более увлекательным, чем результат. Уже в процессе разговора я почувствовала разочарование и печаль. Чему разочаровываться, если ожиданий не было изначально? Оказывается, в глубине сердца моей маленькой девочки ожидания все-таки были. Она хотела чуда и папу-героя. Хотя бы в чем-то ей хочется им гордиться. Вот какую историю мне поведал Владимир. Они вместе учились в школе. Пару раз переспали после отсидки. Им было по 22. Ничего серьезного, просто знакомы с детства. Бабушка моя изначально настаивала на аборте, потому что он только вышел из тюрьмы. Как и мама, наркоманил и пил. Но срок был поздний. Мама боялась рассказать бабушке и скрывала до последнего. Бабуля моя запретила ему общаться со мной. Он послушался. После меня у него появилась еще одна дочка от другой женщины, которая его выгнала еще беременной. Общался с дочкой всего пару раз. Потом ее мать запретила, как и моя бабушка. Но он и не стал пытаться. Ну, раз они не хотят родниться, ну и не надо, что я могу поделать. Потом у него сын родился от другой женщины, которая его всем обеспечивала, поила алкоголем, звучала прямо как будто насильно поила, но не захотела ехать с ним в его город. Он уехал, их оставил. Сына тоже не знает. Три ребенка. Все трое росли без него. Как будто кто-то аккуратно скопировал один и тот же сценарий три раза, и каждый раз отец исчезал. Не уходил, растворялся. Во всех этих рассказах общий паттерн. Другие были виноваты. Порядки в Казахстане, где посадить могли за что угодно. Женщины, которые не хотели. Бабушка, которая запретила. Он неплохой отец. Просто невезучий. Так он себе это объяснял. И в этом объяснении я услышала не наглость, а защитный механизм человека, который не может вынести правду о собственном бездействии. Если виноваты все вокруг, значит, он не мог ничего изменить. Значит, можно жить дальше и не просыпаться от стыда. Сейчас ему 54 года. Он всю жизнь прожил с мамой, в квартире его мамы. Оформил себе инвалидность второй группы еще в молодости. И никогда не работал. На мой вопрос, чем увлекался, сказал: «Ничем. На барабанах играл, когда совсем мальчик был». Вот и вся его история. Хотела узнать про маму. Говорит, жесткая стала после тюрьмы. Рассказывал, что у мамы какая-то зона была, что там по полгода сидели весь день, пристегнутые наручниками, а ложились только спать. Звучит как нереальная жесть. После этого сложно не озлобиться. Вообще они с мамой часто общались. Она приезжала периодически переночевать. Вот и все. После этой истории моя злость на бабушку чудесным образом трансформировалась в благодарность. Потому что я поняла, то, какой я стала, это действительно наилучший вариант из возможных. Да, я заплатила высокую цену за этот вариант. И только мне она известна. Да, я по-прежнему хочу узнать законы Вселенной. Почему цены для разных людей разные? Почему так складываются судьбы? Нет. У меня нет осуждения к Владимиру. Я чувствую спокойствие и равнодушие к его судьбе. Он рассказал все это во время разговора, но не задал вопросов обо мне. Совсем. Ни одного. У него есть мой скайп. Он так и не проявил никакого интереса, чтобы узнать меня. На 8 марта, через 2 месяца после нашего разговора, он прислал мне: «Доча, с праздником, ты у меня одна хорошая, все равно я тебя любли». Я чувствовала сарказм. Имея такую жизнь, я тоже была бы счастлива иметь достойную дочь. Но я злюсь, чувствую сильное негодование. Он ничего не сделал, чтобы это получить. Не показал даже миллиметр интереса ко мне. Он может считать, что у него есть дочь. Но дочь — это не тот, кто однажды позвонил. Дочь — это та, кого растят. А он не растил никого. Шокирующе ничего не добился. Такая никчемная жизнь. И в моем негодовании я слышу свой собственный мотор. Я бегу от этого. Бегу изо всех сил. Потому что остановиться — значит стать как он. Я хочу найти способ его уважать. Я нашла уважение и любовь к маме, когда сама стала матерью, плюс тонны терапии и работы. Я поняла ее выбор, ее проблемы. Но я не понимаю, как понять отца. Я знаю, что должна уважать его и быть благодарной за свою жизнь, но не могу. Пока моя история заканчивается совершенно непредсказуемыми чувствами. Я так боялась, что он уже мертв или отвергнет меня. Но финал оказался ортогональным всем страхам. Он жив. Он не отверг. Он просто не никакой. Ему нравится идея иметь дочь, но он не заинтересован в реальной дочери, и он ниже моих худших ожиданий о человеке. Мне потребовалось много лет, чтобы найти любовь и уважение к матери. Надеюсь, я найду свой путь и к отцу. Потому что пока я его не найду, я буду бежать. А бежать я устала. Зато я нашла свою сестру, которую он тоже бросил. И мы дружим. Эта история того стоила. Глава «Хронический план развода». После каждой ссоры я планировала развод. Не абстрактно, не когда-нибудь. Детально. Как уйду? Куда уйду? Как буду жить одна с ребенком? Сколько нужно денег? Какие документы? Я продумывала это с той же тщательностью, с которой составляла рабочие планы в Касперском, с которой организовывала переезд в Канаду, с которой решала все задачи в жизни. Точно. Быстро. На автомате. После крика — план развода. После нескольких дней молчания — план развода. После презрительного взгляда — план развода. Мысль была всегда одна и та же. Мне никто не нужен. Мне лучше одной. Я заберу Арсения и уйду. Мне никто не нужен, мне лучше одной. С 5 лет. С крыльца, откуда выставили. В 14 — интернат. В 25 — ушла от Максима. Теперь каждый вечер рядом с мужем, повернувшимся спиной. Но я не уходила. Не потому что не хватало решимости. Решимости у меня хватало на троих. Не уходила, потому что некуда. Чужая страна. Нет работы. Нет своих денег. Нет ни одного человека, который скажет: «Переезжай ко мне, я помогу». Ребенок, которому нужен отец. Я это знала лучше всех. Мне отца не хватало всю жизнь, и я не хотела повторить маму. Ту, которая бросила. Ту, которая выбрала бутылку вместо дочери. Я не хотела, чтобы мой сын в 30 лет искал меня через детективов. Каждое утро решала остаться еще на день. Не из любви. Из расчета. Просчитай варианты. Выбери наименее болезненный. Терпи. Выход был один. Работа. Как только выйду из декрета. Как только найду работу. Как только у меня будут свои деньги, свой доход, своя независимость. Я уйду. Это была не мечта. Это был план. Такой же конкретный, как план переезда в Канаду, как план с визой, как все планы в моей жизни. Холодный. Точный, с дедлайном. Я стала зависимой от Вити из-за маленького ребенка и отсутствия работы. Это была та самая ловушка, которую я сама себе расставила, когда выбрала уехать с ним, вместо того, чтобы строить свою жизнь отдельно. Расплата за брак по расчету. Ты использовала его визу. Теперь ты привязана к нему бытом, ребенком, географией. Та же клетка, другие прутья. В детстве прутья назывались «бабушка», «деддом», «некуда идти». Теперь иммиграция, финансовая зависимость, ребенок. Желание уйти росло с каждым молчанием, с каждым криком, но рядом росло другое. Уйду и окажусь одна с тем же набором. Бессонница, депрессия, ребенок, которого не умею любить. Проблема не в Вите, проблема переезжает со мной. А пока план развода в голове, расписание кормлений на холодильнике, бокал вина вечером и надежда, что когда-нибудь я выйду на работу и смогу наконец уйти. Глава «Мир» закрылся. Потом я вышла на работу и стала делать карьеру, как обычно. План, который я вынашивала годами — найти работу, заработать, уйти — наконец, начал осуществляться. У меня была работа. У меня были свои деньги. Впервые за годы декрета, за годы зависимости от Вити, за годы чужой страны без языка и друзей, я снова стояла на собственных ногах. А потом мир закрылся. Буквально. Границы, суды, юридические конторы. Все. Бумаги, которые можно было оформить за месяц, растянулись на год. Развод в разгар пандемии, с маленьким ребенком в чужой стране, оказался невозможным. Не юридически невозможным, а практически. Некуда идти, ни к кому обратиться. Нет инфраструктуры, нет плана «П». Дверь, к которой я шла 5 лет, захлопнулась перед носом. Я осталась. Снова. Как оставалось каждый раз. Весь мир сидел дома. Бежать было некуда, не только мне, никому. Но другие сидели дома с семьей, а я сидела дома с человеком, которого планировала бросить, с ребенком, который кричал, и с бутылкой, которая становилась все ближе. С ковидом пьянство усилилось. Не потому что стало хуже. Хуже было и раньше, а потому что исчез последний выход. Раньше был план. Выйду на работу, уйду. Теперь и этот план заблокирован. Надежда, которая держала на плаву, что однажды я заработаю достаточно и уйду, обнулилась. а без надежды оставалось только то, что было. Четыре стены. Крик. Молчание. Презрение. Бессонница. И бутылка на кухне. Работала по 12 часов в день. Потом приходила домой, наливала вино и закрывала глаза. Не для сна, а чтобы перестать видеть свою жизнь хотя бы на время. Глава первая. Couple therapy. Мы пошли на couple-терапию. Терапевт задавал простые вопросы. Не копал глубоко, не анализировала травмы. Просто спрашивал, что вы хотите от отношений? Что для вас важно? Какие у вас языки любви? И пока мы отвечали «я», а потом «он», я сама услышала то, что знала давно, но не формулировала вслух. У нас разные языки любви. Абсолютно. У нас нет общих интересов. Совсем. Романтические отношения никогда меня не устраивали. А его всегда все устраивало. У него нет запроса, кроме как быть компаньоном. Он всегда будет таким. И когда я все это услышала, сама себя, свои собственные ответы, произнесенные вслух, при свидетеле, я поняла. Я сама вступила в отношения на невыгодных условиях, а потом 12 лет пыталась натянуть на свою глупость что-то приличное. Мне никогда не предлагали романтику. С чего я вдруг этого захотела? И тогда на одной из сессий я рассказала ему о разводе, не о планах, о том, что планирую годами, что каждый день, после каждой ссоры, после каждого молчания, после каждого презрительного взгляда я мысленно уходила. Что жила с одной ногой за дверью все время в Торонто? Витя слушал. Я впервые за столько лет я сказала правду вслух. Не в дневнике, не в голове, не в письме, которое потом перечитываю 20 раз, а ему, в лицо. При терапевте, который не давал отвести глаза. А потом терапевт спросила что-то про свадьбу. Или я сама упомянула. Не помню. И Витя впервые узнал, что мне было важно предложение. Что я хотела, чтобы он встал на колено. Чтобы было кольцо. Чтобы были слова «будь моей женой». Не ради визы. Не ради штампа. А ради меня. Что ЗАГС в соседнем городе перед митингом. С поддельной справкой и без платья. Это не моя версия свадьбы. Это была сделка. А я хотела быть выбранной. Он не знал. 8 лет. И он не знал. Потому что я не сказала. Я не попросила предложения, как не просила помощи в родах. Не попросила нежность. Не попросила выбрать меня, как не просила маму вернуться. Молчала. Терпела. Надеялась, что он сам догадается. Что увидит, что поймет без слов. Как я с 6 лет понимала бабушку без слов. Я умела читать людей, но не умела говорить им, что мне нужно. И вот он сидел напротив меня на терапии и говорил, «Я не знал. Я не знал, что тебе это важно. Ты никогда не говорила». И в его голосе было не оправдание, было искреннее удивление. Как будто 8 лет он жил с одной женщиной, а сейчас впервые увидел другую. Ту, которая хотела быть не полезной, а желанной. Не функцией, а невестой. Не стратегическим партнером по визе, а женщиной, которую мужчина выбирает и говорит об этом вслух, что я единственная, что он выбрал меня. Глава наконец. Спустя какое-то время, после couple-терапии, после того, как он впервые узнал, что мне было важно предложение, Витя сделал его. В башне. CN Tower, Торонто. Высота, вид, вкусная еда. Он не встал на колено. Не было трогательной речи и скрытой фотосессии, от которой перехватывает дыхание. Было. Просто. Типа, выходи за меня. Без реверансов. Без ритуала. Без того, что я видела в фильмах, в книгах, в чужих историях, в том мире, где люди делают предложения не потому, что нужно, а потому, что не могут не сделать. У нас все было наоборот. Сначала брак по расчету, ЗАГС в соседнем городе, потом ребенок, потом 8 на тот момент лет в официальном браке, и только потом предложение. Как будто кто-то перепутал порядок слайдов в презентации жизни. И теперь титульный лист стоит в конце, когда все уже расходится. Я стояла в этой башне и понимала, что должна радоваться. Что это? То, чего я хотела. Чего ждала молча столько лет и, наконец, назвала вслух на терапии. Предложение. Выбор. Слова, произнесенные вслух, а не подразумеваемые. Я должна была плакать от счастья. Или хотя бы улыбнуться. Или хотя бы почувствовать что-нибудь. Я не почувствовала ничего. Стояла в башне с видом на город и ждала, что внутри что-нибудь отзовется. Нет. Скорее, опоздание. Поезд пришел. Но я настолько замерзла, что не могу встать и зайти. Радость протухла. Витя сделал предложение, потому что узнал, что мне это важно. Не потому что не мог без меня. Не потому что однажды утром проснулся и понял. Эта женщина — моя жизнь. А потому что терапевт спросил, а я ответила честно. И он услышал. Он сделал это как задачу, как пункт из списка. Вере важно предложение стрелка, сделать предложение. Тот же способ, которым он делал все. Логично, последовательно, без лишних эмоций. Без вот этого внутреннего «я не могу не», которое превращает формальность в событие. И я сказала «да», потому что сказать «нет» человеку, который, наконец, сделал то, о чем ты жаловался, это как отвергнуть подарок от ребенка, который рисовал его всю ночь. Криво, неумело, не то, что ты хотела, но он старался. И ты берешь и говоришь там «спасибо», и вешаешь на холодильник. И не плачешь, потому что плакать значит признать, что рисунок не тот. А признать это значит разрушить то единственное хорошее, что он смог дать. Мы стали настоящей семьей. Так это выглядело снаружи. Кольцо. Предложение. Башня. Можно рассказать друзьям, можно написать в дневнике, можно поверить. А внутри, внутри жила девочка, которая мечтала, что кто-нибудь ее выберет не по терапевтической рекомендации, а просто так. Потому что она — это она. Витя выбрал меня. В башне. Без колена. Без реверансов. Через 8 лет после ЗАГСа. Через все, что мы прошли. Крики, молчание, юбки Валяевой, вино для секса. Планы развода каждый вечер. Он выбрал. По-своему. Как умел. Не так, как я хотела. Но выбрал. Я узнала еще спустя несколько лет, что он еще в Новосибирске решил, что хочет со мной попробовать, что он меня тогда выбрал. Просто молча. Глава «Короткий медовый месяц». После предложения мы жили душа в душу 3 недели. 3 недели. Я считала не потому, что хотела, а потому, что тело считало автоматически, как обратный отсчет, потому что где-то внутри я знала, что это кончится, что хорошее не длится, что за каждым просветом приходит темнота. Знала. И все равно позволяла себе чувствовать. Ненадолго. Осторожно. Как человек, который однажды обжегся и теперь подносит руку к огню, но не кладет в пламя. 3 недели Витя не кричал, не смотрел с презрением, не замолкал на дни. Разговаривал. Был рядом. Не физически. Это он был всегда, а по-настоящему рядом. Как будто предложение что-то сдвинуло в нем. И он впервые за годы вспомнил, что рядом с ним женщина. Может быть, терапия подействовала. Может быть, он испугался, услышав про мои планы развода. Может быть, просто решил попробовать, как пробовал все в жизни. Без страсти, но добросовестно. А я расцвела за 3 недели, как пустыня после дождя. Мгновенно, жадно, без оглядки. Оказалось, мне так мало нужно. Ни бриллиантов, ни путешествий, ни грандиозных жестов. Просто, чтобы не кричали, чтобы смотрели без презрения, чтобы утром спрашивали, как спала, чтобы вечером не приходилось пить, чтобы выдержать ночь рядом, потому что есть нежность. Я приняла это за счастье. Я начала мечтать. Вот оно. Наконец-то. Он изменился. Мы будем вместе. Настоящей семьей. Как я обещала Арсению в том письме на 6-м месяце беременности. Полная семья. Любящие родители. Без ошибок. Без агрессии. Птица Феникс внутри меня снова расправила крылья. Мне казалось. Теперь? Точно. Теперь другое. Теперь? По-настоящему. А потом прошли 3 недели. И началось. Его обычное. Знакомое. Привычное до тошноты. Крик. Не из-за чего-то конкретного, просто вернулся. Как хроническая болезнь, которая ушла в ремиссию и вышла обратно. Тот самый, с выпученными глазами. Презрительный взгляд, от которого внутри все замерзает. Недовольная морда. Именно морда, не лицо. Потому что лицо предполагает выражение. А у него было одно. «Ты мне мешаешь». Молчание. Снова. Как будто кто-то выдернул вилку из 3 недель человечности и воткнул обратно в старый режим. И все вернулось на круги своя. Я не удивилась. Внутри я всегда ожидала, что хорошее кончается. Что за 3 неделями покоя придет расплата. Что за счастье нужно платить. Кто-то пострадает, что-то случится. Так было всегда. Формула с детства работала безотказно. 3 недели хорошо, значит, дальше будет плохо. И стало. Накаркало не хуже, чем раньше. Просто так же. Как будто те 3 недели привиделись. И вот я снова стояла, отряхивая пепел, и смотрела на мужа, который 3 недели назад сделал мне предложение в башне, а теперь сидел с недовольным лицом и читал телефон. И думала, ну, конечно, конечно. Чего я ждала? Когда в моей жизни хорошее длилось дольше 3 недель? Никогда. Ответ был — никогда. Потом я пойму кое-что неприятное. Что я не просто ждала, когда хорошее кончится. Я помогала ему кончиться. Не специально, несознательно. Но тело, которое 40 лет жило в режиме «за счастье придется заплатить», не умеет просто принимать хорошее. Оно начинает проверять. А точно хорошее? Они обманут. А когда ударят? И эта проверка? Напряжение, ожидание удара, сканирование лица на признаки опасности? Сама по себе создает то, чего боишься. Ты ждешь крик и сжимаешься. Он видит сжатую и раздражается. Он раздражается. И ты думаешь, ну вот, я же знала. Пророчество исполняется. Не потому, что было правдой, а потому, что тело не дало шанса узнать, что бывает иначе. Глава Калифорния. Март 2021 года. Мы переехали в Америку. Опять же, в страну, где нет друзей и родных. 15 лет мечтала жить в Калифорнии. Переехали благодаря Вите. Пальмы, океан, солнце. Арсению было 5. У Вити была работа. Он перевелся в рамках Amazon. Я думала, вот сейчас переедем, и я точно от него уйду. Как только выйду на работу, как только встану на ноги, как только появятся свои деньги, свой контракт, своя независимость. Этот план жил во мне как спасательный круг, как единственная причина не утонуть. Он давал смысл. Терпи сейчас, потому что потом будет иначе. Потом в Америке начнется настоящая жизнь. В первую неделю я вышла на улицу босиком. Просто так. Асфальт был теплый. Пальмы шумели. Воздух пах чем-то сладким и незнакомым. На секунду я подумала, может, здесь получится? Не жить по-другому, просто жить. Секунда прошла, но тело ее запомнило. Но пока потом не наступило, нужно было дожить до него. И я выбрала стратегию, которая казалась единственно возможной. Не провоцировать, не злить, не расстраивать, не давать повода. Стать невидимой, бесшумной, идеальной. чтобы он не начал снова, как когда мы впервые переехали в Торонто. И он был единственный провайдер. Я сдувала с Вити пылинки. Буквально. Готовила то, что он любит. Говорила то, что он хотел слышать. Не спорила. Не возражала. Не показывала раздражения. Не показывала усталости. Не показывала ничего, что могло бы вызвать тот взгляд. Презрительный и крик с выпученными глазами, от которого холодеет кровь. Все, что я делала, было подчинено одному. Только бы он не стал снова орать, как было в Торонто. Я избегала агрессии. Всю свою жизнь избегала. Это была не новая стратегия, а единственная, которую знала. С бабушкой. Считывала по звуку шагов. Если тяжелые, сегодня будет плохо, нужно быть тише. С Максимом. Молчать, терпеть, не говорить о деньгах. Теперь с Витей. Сдувать пылинки, чтобы не закричал. За 12 лет брака я показала ему свою злость 4 раза. 4. За 12 лет. Один раз бросила кружку кофе в стену. Второй разбила посуду и его вазу. На самом деле не разбила. Плитка на полу треснула, а ваза выжила. Третий. Бросила его старый планшет в ванну, когда он отказался выполнить обещание. Четвертый. Сказала. Fuck you. Четвертый раз случился уже после того, как мы разъехались. После 12 лет. После терапии. 4 раза за 12 лет, и каждый из них я помню до деталей, потому что каждый был для меня катастрофой. Не для него, для меня. Потому что показать злость означало потерять контроль. А потерять контроль означало стать бабушкой. Стать тем человеком, который кричит, бьет, пугает. Стать тем, кого я ненавидела с 5 лет и чего боялась больше смерти. Калифорния. 15 лет. Мечты. И я ходила на цыпочках. Тот же страх. Тот же часовой внутри. Страх. Чувство, что ты никому не нужна. Чувство, что ты мешаешь. Чувство, что если ты исчезнешь, станет тише. И всем будет лучше. Как это может быть та же клетка? Может. Потому что клетка была не снаружи, она была внутри. И я привезла ее с собой. Через Казахстан, Сибирь, Новосибирск, Торонто, Сан-Диего. Через все свои побеги. Через все свои переезды. Через все свои «там будет по-другому». Клетка ехала со мной. Потому что клетка — это я. Тогда это звучало как приговор. Сейчас — как начало. Если клетка внутри, значит, и ключ тоже.